Добрый вечер, дорогие зрители, слушатели. Сегодня мы всех поздравляем с Ханукой. Да, начинается Ханука. Но сегодня мы зажигали первую свечу. И символично именно сегодня начать рассказ, исторический рассказ о Хануке. Очень часто многие говорят о разных постановлениях, которые греки постановили против соблюдения Торы и против евреев. Многие всегда обсуждают само чудо Хануки, но очень часто в наших головах, в нашем сознании нет какого-то соединения между мировой историей и еврейской историей. Поэтому мы сейчас хотели бы более заострить внимание именно на всех греко-еврейских отношениях во времена храма, то есть все, как все начиналось, отношения между греками и евреями, как оно переросло в то, что переросло в войну между маковеями и греками. И то есть все истории, источники, все, что привело к чуду Хануки, и понять, как это все произошло, как это все более глубоко это увидеть. Давайте начнем, пока еще мы только начинаем говорить об источниках. Что касается источников, с этим очень большая проблема, потому что в стандартных еврейских текстах практически мы не встречаем упоминания об исторических событиях, точного упоминания исторических событий того периода времени. Все в Талмуде, в основных Мидрашим очень ярко приводится само чудо Хануки, потому что в целом это и есть то, что интересует религиозного еврея. Да, это передача информации о том, в честь чего у нас есть праздник, как мы зажигаем свечи. Все же, что касается истории, да, это дело рук хронологов, хронистов, и к религиозным текстам Талмуда и Мидрашим отношение имеет маленькое. Поэтому там очень мало упоминания об исторических событиях, только само чудо Хануки. И даже гзерот, которые постановили греки против евреев, тоже упомянуты очень-очень вскользь. И только более поздние мидрашим, маленькие мидрашим, которых вообще изначально мы даже не знаем, насколько можно на них полагаться, они более подробно описаны. Все события Хануки. Кроме того, есть у нас книжки, которые вообще очень подозрительны, насколько можно на них полагаться. Как, например, историческая книга Иосифа Флавия, которая является, в первую очередь, как мы уже много раз это обсуждали, политическим произведением, а только во вторую очередь историческим. Да, это человек, который имел особые политические взгляды. И книга, которая прошла редакцию римского императора, книга, которая прошла редакцию царя Израиля, потомка Ирода. И книга, которая в первую очередь имеет политический статус, но все равно да, там мы можем найти много исторических событий. Еще одна книга, это книга Маковеев, которая тоже очень подробно описывает события, но, к сожалению, книга, которая не прошла еврейской традиции. Книга, которая прошла больше христианскую традицию, чем еврейскую, да, она была несколько раз переведена, и сколько раз именно она была переведена, с какого языка на какой, трудно понять, изначально она была написана на греческом или на иврите, и с какого языка на какой была переведена, и сколько раз. Кроме того, в еврейской традиции она всегда считалась книгой, не входящей в Танах. И только в некоторых христианских традициях она вошла в Ветхий Завет. И так в основном она и сохранилась, книга Маковеев. Поэтому, насколько можно на нее полагаться, тексты христианские довольно сильно отличаются друг от друга. Канон появился очень поздно. И мы понимаем, да, что мы находим какие-то списки более ранние, которые сильно отличаются. И насколько и есть огромная разница между книгой Маковеев и книга Мегилат Антиохус, книга Антиоха, которая сохранилась в Мидрашим у евреев, поэтому очень тяжело восстановить эти события, но мы постараемся восстановить события еврейской истории того периода времени. Да, и с этого сейчас как раз переходим, я думаю, что сейчас уже довольно много зрителей, и можно уже переходить к самой истории. То есть, да, мы дали, в общем-то, анализ источников, да, это печальный довольно анализ источников. Так что практически невозможно понять, где политика, а где история, и нужно очень критически относиться ко всем текстам, как к религиозным, так и нерелигиозным. Тут все тексты, они практически не прошли проверки времени. Итак, мы не будем сейчас останавливаться на завоеваниях Александра Македонского. Да, Александр Великий, Александр Македонский захватывает практически огромный кусок Азии вплоть до Ирана и насильственно вводит там греческие порядки. Так называемый эллинизм. Эллинизм захватывает Восток. До Александра Македонского связь между Востоком и Западом была довольно-таки добровольная. То есть две культуры полностью соединялись одна с другой довольно добровольно. Никто не навязывал, ни персы, ни греки не навязывали никому свою культуру. Но после завоевания Александром Македонским всей территории Персидской империи и еще некоторых территорий начинается активное влияние эллинизма на эти территории, на восток. И эллинизм получает новое лицо. Если до этого греческая культура была чисто греческая культура, теперь возникает такое понятие, как эллинизм. Греческий Египет, греческая Сирия, греческая Вавилония, каждая из которых имеет, понятно, свое лицо, свою особую культуру, которая является соединением чего-то восточного с греческим. И появляются очень интересные культуры, которые в сумме все они вместе взятые называются эллинистическими культурами. Итак, после смерти Александра Македонского империю постигает развал. Да, каждый из крупных полководцев, каждая яркая личность пытается чего-то захапать. Начинаются где-то появляются преемники Александра, где-то сатрапы, то есть командующими отдельными областями поднимают головы, начинаются междоусобные войны, в основном страдает население, да, то есть войны огромное, много лет, больше 10 лет после смерти Александра Македонского практически всю его империю разрывают войны, и страдает от этого в основном местное население, постоянно живя в войнах, еще начиная с Александра Македонского, да, постоянные войны, постоянные наборы в армию, постоянные налоги армейские. И это продолжается и после смерти Александра Македонского. В итоге, давайте посмотрим примерно, например, на карту. Да, у нас тут есть карта. Мы тут видим с вами карту раздела империи. Да, вот синеньким цветом выделена египетская Греция, то есть будущая империя государства Птоломеев, империя Птоломеев. Желтым цветом мы видим выделены огромные территории, принадлежащие Селевкидам, да, владельцу, изначально владельцу Бавеля, а дальше он распространил свою власть вплоть до Индии и вплоть до Турции, Армении и так далее. Дальше тут есть более мелкие государства. Как мы видим, если мы сейчас с вами посмотрим на территорию Израиля, тут довольно странная картина. У нас желтый в синем цвете. Да, то есть, с одной стороны, он вроде как синий египетский, с другой стороны, он желтый вавилонско-сирийский. Что это значит? А значит, это очень плохо. Значит, это то, что власть в Израиле. Это означает, что власть в Израиле полностью постоянно переходит из рук в руки. Постоянно меняется, да, то есть постоянные войны, постоянно меняется власть. Но в итоге власть относительно закрепляется за Египтом. Египет захватывает территорию из Иудеи. И там, да, на какой-то период времени начинается власть греческого Египта, империи Птоломея, о которой мы сейчас поподробнее расскажем. И, но несмотря на это, да, то есть всю территорию Иудеи постоянно тревожат войны. Было четыре основных сирийских войны, потом еще были мелкие стычки. И власть все время территория постоянно находится в боевых действиях, в войнах, по ней постоянно прокатываются солдаты, армии и так далее. То есть мирное население очень сильно страдает от всего этого. Итак, Птоломей I, тот, кто захватил Египет как раз после смерти Александра Македонского, он делает хитрый шаг, зная, что евреи соблюдают шаббат, святую субботу, он подходит к стенам Иерусалима именно в субботе и предлагает и говорит иерусалимцам, что он в такой святой день хочет вознести жертвоприношение в Иерусалимском храме. Ему открывают двери города, чтобы он вошел в Иерусалим, вследствие чего он захватывает город, и начинается там форменная резня. Причем евреи, да, все время, несмотря на то, что когда тебе грозит угроза жизни, мы знаем, что шаббат отходит на второй план, но евреи всегда сомневались, когда именно можно нарушить шаббат, да, все время их терзает какие-то, терзают разные чувства, можно нарушить или нельзя. В итоге египтяне этим пользуются и захватывают Иерусалим, очень много умерших, страшная картина. И кроме этого, 120 тысяч человек угнано в рабство в Египет. После этого Египет официально правит иудеи довольно долгий период времени, и начинается, да, и многие из евреев, понимая, что центром еврейской жизни, центром политической жизни является Египет, они переселяются в Александрию египетскую, да, Александрию, и там они начинают новую жизнь. Кроме того, те, кто были захвачены в плен, они тоже активно входят в жизнь египетского общества, занимают там определенные политические военные посты, и уже при потомке Птоломея I, Птоломея II, так называемый в Талмуде он назван Талми Амелах, да, царь Талми, Птоломей, при нем уже мы видим совсем другой расклад сил. Многие евреи занимают довольно высокие посты, особенно те, кто отходят от религии. Тут начинается новое движение в еврейском народе. Это эллинизация еврейского народа. То, к чему в итоге приводит Ханука. Да, то, что приводит в итоге к Хануке, о чем мы поговорим. Что такое эллинизация еврейского народа? Многие евреи начинают понимать, что выгоднее им быть греками. И дальше есть разные на этом, есть разные люди. Есть некоторые, кто полностью оставляет иудаизм в погоне за деньгами и властью. Некоторые внешне соблюдают иудаизм, внутренне они уже довольно-таки были греками. Третьи, наоборот, они внешне пытаются быть греками, внутренне они верны иудаизму. Другие же, кто не собирается бегать за деньгами, они остаются преданы Всевышнему и не поддаются эллинизации. Но мы знаем, что Египет или Греция, спрашивают у меня, еще раз подчеркиваю, что когда мы говорим о греках в Хануку, не имеется в виду то маленькое государство Греция, которое мы знаем, а имеется в виду еще раз карта. Итак, на карте вот она, зелененькая Греция, Македония вместе с Грецией. Маленькое такое государство. Мы же с вами говорим о греческих империях, греческом Египте и греческой Сирии. Двух великих империях, которые остались после, как наследство Александра Македонского. Да, две величайшие империи, мы видим их размеры. А греками они называются из-за своей культуры. Культура у них была греческая, то есть эллинизм. При этом, да, мы говорим о греческом Египте, синенький, и греческой Сирии и Вавилонии, желтенький, на нашей карте. Да, Греция, вон там зелененькая, такая маленькая, почти незаметная. Эти две великие империи и решали судьбу еврейского народа на протяжении практически 200 лет. И именно о них мы говорим, когда мы говорим о Хануке. Мы не говорим о Пелопоннесском полуострове, мы не говорим о Македонии, мы не говорим об этих маленьких, о той Греции, далекой Греции, которая была прародиной эллинизма. Да, еще раз подчеркиваю, мы говорим именно о Египте и Сирии, о греческом Египте и греческой Сирии, в которых культура Греции захватывает верхи, она перерождается в греческий Египет, греческую Сирию. Это эллинизм со своим отдельным, да, то есть у каждого из государств был эллинизм со своим лицом, отличающимся от их праматери Греции. Да, это как раз есть понятие эллинизм, когда греческая культура захватывает мир уже без отношения к самим грекам. И именно эти две империи, это и есть то, что мы называем чудом Хануки, о чем мы с вами сегодня и поговорим. Спасибо за вопрос. Итак, еще раз. Значит, Египет. Египет, греческий Египет захватывает Израиль. И греческий, именно в греческом Египте начинается эллинизация еврейского населения, то, что называется на иврите митявним, то есть становящиеся греками, да, то есть становящиеся эллинами. То, что в современной истории, я уже объяснил про Египет, да, греческий Египет и греческая Сирия. Мы не вообще не говорим о Греции самой, да, это к Хануке не имеет никакого отношения. Именно Египет, греческий Египет. Я еще раз буду, я много раз буду это подчеркивать, чтобы это людям зашло. Итак, да, просто у меня тут возникают вопросы, что и я отвечаю, я извиняюсь. Теперь, когда начинается, да, эллинизация евреев, то тут многие евреи понимают, что они начинают, что намного выгоднее это немножко призабыть о своем еврейском происхождении и обратиться к новой культуре. И тут начинаются страшные, во многих книгах есть страшное описание того, к чему это приводит. Евреи, полностью оставляя иудаизм, обычно теряют определенное лицо. О, спасибо, да, если для многих это открытие, я надеюсь, что это открытие станет важным, да, что когда мы говорим о Хануке, мы говорим об Египте, в основном сейчас мы говорим пока еще о греческом Египте, но в будущем мы будем говорить в основном о греческой Сирии, которая и была, то есть вся эта Антиохия, все цари Антиохии, они все были в греческой Сирии, а не в самой Греции. Да, так называемые эллинистические империи прошлого. Спасибо за вопросы. Итак, теперь это начало как раз эллинизации еврейского населения. И тут мы видим, да, очень часто приводится самая яркая личность, которую приводит, это Йосеф бен Тувия, человек, который, на которого были отданы на его откуп налоги. Так происходил сбор налогов в древнем мире. Один из людей обещал царю за определенную сумму, то есть выплачивал царю в самом начале года определенную сумму, и дальше он был ответственным за сбор налогов. Дальше он собирал, сколько соберет. Поэтому одна известная личность, Иосиф бен Тувия, он был очень много лет ответственный за сбор налогов у иудеев и прославился тем, что обобрал так иудею, что практически ничего там не осталось. Да, но его это было мало интересовало. Дальше есть очень много историй, связанных с ним, и о том, как внешне он еще соблюдает иудаизм, но внутренний человек немножко прогнил. Да, не будем на этом останавливаться. Теперь приходит к власти Птоломей II. Птоломей II, прозвище у него было Филадельф, означающее «любящий сестру свою», был личностью довольно известной и интересной. Во-первых, он сломал греческие правила, семейной жизни, женившись на своей сестре, то, что было обычным в Египте у фараона и совершенно ненормальным у греков, он сломал древние греческие традиции, пытаясь соединить египетские и греческие традиции вместе. Поэт, который насмехался над ним за любовь к своей сестре, был засунут в свинцовую бочку, выброшен в воду и утоплен. Но в целом царь считается покровителем культуры, да, несмотря на утопление поэта. Именно он создает известнейшую Александрийскую библиотеку. Именно при нем делается легендарный перевод 72 старцев, перевод Торы на греческий язык Септуагинта. Мы сейчас не будем подробно останавливаться на этой теме. У нас на эту тему назначен урок. Да, будет целый урок, посвященный переводу Торы на греческий язык. Зарат Ашем, он будет именно в тот день, в который и был создан этот перевод, а именно 8 Тевета. 8 Тевета, именно в тот день, когда был создан этот перевод, мы о нем расскажем, да, как законное продолжение греко-еврейских отношений и как продолжение нашей серии уроков по истории передачи письменной Торы. Будет, да, тем, кому будет интересно, я советую послушать. Там мы подробно остановимся на нескольких моментах именно из истории Птолемея II, из истории Александрийской библиотеки и о переводе на греческий язык, известнейшем переводе, который до сих пор является источником для многих историков, многих изучающих Танах или Библию, да, является одним из основных источников. Итак, при Птолемее II, при переводе Торы на греческий, он возвращает евреям определенные права, он интересуется иудаизмом, и происходит возвращение прав евреям. Из рабства были освобождены большинство тех, кто при его папе находился в египетском греческом рабстве. И евреи возвращаются права, и с тех пор в Александрии евреи, да, занимают довольно высокое положение. Надо сказать, что мы себе это не... Нам это тяжело представить, но в величайшем городе древности Александрии было 5 кварталов. Из них 2 было чисто еврейскими кварталами. А столица величайшей империи прошлого, такого Птолемеевского Египта, в ней из 5 кварталов 2 было чисто еврейскими, а все остальные кварталы тоже были заселены частично евреями. Цифры сумасшедшие. Когда мы говорим, да, в Александрии, мы знаем, долгое время проживало огромное количество евреев, и вплоть даже после уже период Хашманаим, более поздний период времени, вплоть до римского периода, в Александрии продолжает проживать огромное количество евреев, и погром, Александрийский погром при императоре Адриане считается одним из страшнейших событий в еврейской истории, цифры, о которых говорится, извините, цифры, о которых говорится при Александрийском погроме уже, да, намного более поздний период времени, при императоре Адриане, это цифры, не поддающиеся пониманию, там, по некоторым комментаторам, там было уничтожено более 1 000 000 евреев в Египте. Но это уже через несколько столетий после описываемых событий. Итак, в Александрии евреи занимают довольно высокое политическое положение, но для этого им нужно изменить себе, изменить иудаизм. Да, еврею с иудаизмом практически нечего делать в греческом Египте. Да, чтобы занять какие-либо посты, тебе нужно немножко отказаться от иудаизма. Иногда даже от тебя не просят отказываться его внешне. Да, главное, что ты внутренне открыт новому. В этот период времени продолжается, да, то есть после Птолемея II, Птолемей III, IV, все они управляют иудеей. Все они, да, иудеи являются частью империи, несмотря на то, что происходят сирийские войны между тогда еще греческой Вавилонией, империи Селевкидов, в будущем она становится Сирией. В будущем она становится Сирией, но пока она еще как бы греческая Вавилония. Да, то есть Иудея находится под властью до сих пор греческих египтян, но империя начинает меняться. Каждый последующий египетский фараон, император, царь Птоломей менее ярок, чем предыдущий, и более погружен в наслаждение этого мира. И империя потихонечку приходит в упадок. И в итоге с Антиох III Великий, да, один из царей другого греческого государства, а именно греческой Сирии, империи Селевкидов, он захватывает Сирию и Иудею в одной из сирийских войн. Захватывает ее у Египта. При этом мы подчеркиваем, да, что огромное количество евреев до сих пор остается в Египте, как мы указали, вплоть до завоевания Римом Египта. И в более поздние периоды евреи остаются в Египте, но это евреи во многом, да, очень эллинизированные. Извините. То есть очень греческого типа, причем в более поздний период, так как уже не было связи между Иудеей и Египтом, то в недалеко от Александрии возникает новый храм. Храм, так называемый Бейт Хуньо. В Египте возникает свой храм, который становится чем-то вроде конкурента Иерусалимскому храму. Некоторые считают, что это был храм идолопоклонников, некоторые считают, что он все-таки был посвящен Всевышнему, но это было не по законам, да, то есть мы знаем, что не может быть храма вне Иерусалима, но человек, который был очень горделив и очень хотел власти, построил храм в Египте, и да, он там приносили жертвы, и там велось определенное богослужение. Итак, а теперь вернемся к самой Иудее. Иудея при Антиохе III Великом была захвачена другим греческим государством. Да, из греческого Египта мы переправляемся в греческую Сирию. Или изначально это греческая Вавилония, более поздний период греческая Сирия. Итак, вот у нас тут карта греческой Сирии, такая вот огромная территория, причем изначально она была на территории Вавилонии, потом она распространилась на Сирию, позже она распространилась на Израиль. В более поздний период времени они потеряли практически все земли, кроме Сирии, и в историю империя Селевкидов входит как греческая Сирия. Именно как греческая Сирия, а не как греческая Вавилония. Извиняюсь, что тут появился вопрос. Это больше, то есть вопрос возник, является ли это территорией современной Сирии, если я правильно понял вопрос. То есть изначально основная территория империи, она именно на той территории, на которой находится современная Сирия, но это огромная империя, да, включающая в себя огромные территории. Более большие территории. Карту еще раз, карту попросили показать, сейчас я вам еще раз ее покажу. Итак, вот наша карта. Давайте я лучше другую карту покажу. Сейчас я... Итак, извиняюсь, еще раз карта. Итак, да, еще раз карта. Вот это, в общем, собственно, Сирия. Но мы видим, что империя простирается далеко на восток. Тут более карта еще более ранняя, до завоевания Израиля. Да, позже империя захватывает и Израиль тоже. И она, мы видим, распространялась в свое время вплоть до территории, имела территорию Турции. Позже она теряет территорию Турции. То есть это в целом, да, современные государства, если по современным понятиям, то мы говорим о современной Сирии, Ливане, Турции, Ираке, Иране. Все эти территории вплоть до Индии изначально принадлежали империи селевкидов. В более поздний период они теряют Вавилонию, Персию и остаются только на территории Сирии. Да, они теряют Турцию и да, остается только Сирия и Израиль. Итак, когда же Антиох III Великий, он захватывает Израиль, изначально он дает евреям огромные права. Создается так называемая хартия вольности евреев, которая официально продолжала действовать вплоть до Римской империи, что евреи уравниваются в правах со всеми жителями империи. Но мы увидим, что эта хартия очень часто не соблюдалась на деле, и именно это и приводит обычно и привело к восстанию Маккавеев. Итак, да, в первый момент царь хочет показаться добрым, он создает великую хартию, освобождает евреев от многих налогов, он дает им равные права со всей империей, и кажется, что уже вот она, спокойная жизнь. Но дальше, после брака, династического брака между греческим Египтом и греческой Сирией, Палестина, территория Иудеи, она находится в двойном управлении между Сирией и Египтом, что приводит к двойному взятию налогов. Да, то есть нормальные государства древности занимались в основном сбором налогов, и население очень тяжело страдает от налоговых поборов вплоть до Антиоха IV. И сейчас мы переходим к самому страшному периоду в еврейской истории. Итак, Антиох IV Эпифан опять захватывает Иудею, окончательно захватывает Иудею, и он вводит то, что мы знаем по всем мидрашим, то антиеврейское законодательство, которое нам знакомо по истории Хануки, вводит именно Антиох IV. Это та личность, которая так описана во многих наших мидрашим, именно тот Антиох, о котором так говорится в наших мидрашим. Тот, кто может, да, прочитать мидрашим, увидит, как, да, что все страшные вещи, которые были в еврейском народе, начались именно в его период. Историки, которые пытаются обелить греческие государства Сирию и Египет, они начинают искать оправдание действиям Антиоха. Да, личность потеряла, он потерял огромные территории в Турции, должен был заплатить римлянам огромный выкуп, и официально, да, и то, что он вводит очень тяжелую налогообложение на Иудею, считается причиной именно это, что в казне не было денег, а если нет денег в казне, то где их найти? Все цари знают, что находить их нужно у евреев. Да, то есть на протяжении всей истории мы знаем, что цари долго не думали, где искать деньги. Они всегда направлялись в одно определенное место, в еврейский квартал. Но эта теория не поддается историческому анализу. Почему? Потому что одно дело собирать тяжелые налоги. Мы еще опишем, какие страшные налоги возлагались на еврейский народ. И совсем другое дело – это антиеврейское законодательство. Да? А мы вспомним, что при нем запрещается брит мила, запрещаются делать обрезание, запрещаются соблюдение шаббата, запрещается освящение новомесяча, запрещается женщине ходить, очищаться в микве, запрещается и так далее. То есть на дверном косяке, то есть есть огромное количество еще дополнительных запретов, которые были, изучение Торы, обучение детей Торе и так далее. А на дверных косяках двери, нужно было написать, что у евреев нет энхелек белоке Израиль, да, нет части во Всевышнем Израиле, путем чего приходилось евреям, чтобы не писать такие скверну, приходилось с ней просто отказываться от замков и дверей, в результате чего греки просто в наглую заходили в еврейские дома. Да? Наши комментарии описывают страшную ситуацию, что евреи должны были оставаться без дверей, и любой грек, который хотел заходить в квартиру еврейскую, мог спокойно по ней гулять. Ситуация, напоминающая коммунальные квартиры. Да, когда человек даже внутри своего дома остается как на улице, виден всем, да, что, то есть у тебя нет никакой собственной жизни, никакой частной жизни, ты не можешь соблюдать свою веру так, как ты хотел бы соблюдать ее даже внутри собственного дома. Дальше, следующая вещь, их заставляют продавать скот, их заставляют продавать земли, то есть страшное антиеврейское законодательство, которого просто в еврейской истории никогда не было, даже в самые тяжелые годы Римской империи многие законы такие не вводились. Даже в самые тяжелые годы Персии мы не знаем о таком законодательстве. Настолько, что в основных наших мидрашим приведено, что Греция называется тьмой. Во всем мире, как мы знаем, греческая цивилизация называется светом. Но в Торе она называется тьмой. Почему именно тьмой? Потому что да, они затемнили глаза еврейского народа в своих постановлениях. То есть евреи уже не знали, куда деваться от греческих постановлений. Вся идея которых являлась только их эллинизация, всего, насильственная эллинизация всего населения. Теперь ни один историк не может нормально объяснить этих действий. То есть, приводя всякие экономические цели и другие глупости, ни один историк все-таки нормально объяснить это не смог. Есть только одно этому объяснение. Да? Жестокая ненависть ко всему иудаизму и насильственная эллинизация единственного народа, который не поддался греческой цивилизации. Если мы посмотрим на цивилизации прошлого, то мы увидим, что в любом месте, в котором греки приходили, любое место, куда приходили греки со своей цивилизацией, они ее насаждали и изменяли ту государственность, ту территорию на свой лад. У нас возникает греческий Египет, как мы уже указали, греческая Сирия, греческий Иран, греческая Вавилония, греческая Турция, греческая и так далее. И только один народ остается верен своей культуре, своему Всевышнему, не поддается полностью эллинизации. И это то, что на самом деле бесит греческую власть. Да? Смотря, что есть люди не такие, как ты, это самое неприятное, что может быть. Они не могли видеть этого, и эти постановления вынесены в основном из-за этого. Да, есть дальше другие объяснения, почему именно греческая философия не могла сжиться именно с заповедями, заповедями шаббата, заповедями новомесяча, заповедью обрезания, заповедью неды. Да, есть этому красивое объяснение, вы можете это послушать у прекрасных раввинов на их уроках. Мы сейчас занимаемся в основном историей, исторической частью этих событий. Да? И когда выходит такое законодательство, храм был захвачен практически греками, начинается издевательское приношение свиней, Да, все комментаторы, все историки признают это, что начинается, да, нет никакого объяснения экономического тому, что греки начинают приносить свиней в храме, нет. Греки начинают приносить свиней в храме, начинается полное издевательство над иудаизмом, и никакого объяснения экономического или какого-либо другого этого нет, как мы уже указали, это просто, да, война с иудаизмом. Другого объяснения у этого нет. При этом мы уже подчеркивали, что уже долгий период времени многие евреи начинают принимать греческую культуру. Иногда насильственно, иногда из выгоды. Деньги, власть. Да, некоторые все-таки не выдерживают в испытании и начинают эллинизироваться. К сожалению, к этому периоду времени уже огромное количество евреев эллинизировалось. И, как мы видим во многих книгах, во многих комментариях, именно они и являлись лидерами из этого. То есть, когда греческая власть начинает вводить антиеврейское законодательство, некоторые евреи становятся во главе этих действий и сами ведут войну с теми, кто еще остается верен религии. И именно тогда начинается восстание Маккавеев. Дальше в наших мидрашим есть разные комментарии того, как это происходит, да, какое именно событие повлекло к восстанию, какое именно событие являлось отправной точкой восстания. Но все сходятся на одном, да, мы видим несколько битв, в которых явная рука Всевышнего, чудеса происходят, огромные чудеса происходят в каждой из битв, такого происходит что-то необычное, чего не может случиться теоретически и природно. Евреи видят прямую руку Всевышнего во всем, что происходит. В итоге, после нескольких битв, которые побеждают Маккавеи, да, потом Хашмонаи, и во главе с Иудой Маккаби, с Йонатаном и Шимоном, после нескольких битв они смогли захватить храм, очистить его от греков и восстановить там служение, и происходит Нес Хануки. То, что мы прекрасно знаем, да, это как раз чудо, о котором все говорят, чудо того, что горит масло 8 дней. Вместо одного дня маленький горшочек масла горит 8 дней. Это то чудо, о котором, наверное, в ближайшие 8 дней на каналах Талдота будет говориться очень много. Это основное чудо Хануки. Теперь, если мы посмотрим книги вроде Иосифа Флавия, то мы там практически не найдем чудес. Но это не странно, потому что вообще, да, Иосиф Флавий известен тем, что он обходил чудеса стороной, даже описывая рассечение Ям-Суф во время перевыхода из Египта. Он указывает это не как чудо, как природное событие. Он почему-то в своей книге всячески обходит любые чудеса. Поэтому, да, то есть если он так описывает Тору, то и события Хануки на него полагаться уже нельзя. Но во всех наших источниках все они сходятся на одном, на этих чудесах Хануки. Теперь мы должны понимать, что несмотря на то, что после 3 лет боев, после 3 лет, когда храм находился в руках у римлян, и Маккавеи, Хашмонаи захватывают храм, освобождают храм, зажигают там менору, восстанавливают служение в храме и восстанавливают еврейское законодательство, на этом война не заканчивается. Еще 30 лет продолжаются боевые действия. Греки не признают автономии, еврейской автономии. Но этого уже совершенно... Но эти события уже никак не указываются в событиях Хануки. События Хануки заканчиваются на том, на чуде Хануки. Почему события Хануки заканчиваются на чуде Хануки? На этом нужно подробнее остановиться. Мы должны понимать, что наши книги – это не книги по истории. То, что нам передано через поколение, это нам передано только то, что нам требуется для служения Всевышнему. Только то, что помогает еврею приблизиться ко Всевышнему. Если ты хочешь почитать историческую литературу, иди в библиотеку и читай там. Да? Это будет тебе интересно. Это иногда помогает понять события того времени. Но к служению Всевышнему очень часто имеет очень опосредованное отношение. Итак, чудо Хануки закончилось тогда, когда были отменены все антиеврейское законодательство. Именно с чудом, с момента чуда Хануки, именно когда евреи восстанавливают храмовое служение, тогда греки понимают, они понимают, что именно антиеврейское, антирелигиозное законодательство – это то, что повлекло взрыв еврейского общества, это то, что повлекло евреев к активному выступлению. Да, то есть евреи, те, кто были за Всевышнего, они не смогли выдержать того, что на них такие, на них постановили такие постановления. Вместо того, что как по плану греков, евреи, по планам греков, евреи должны были стать стандартными эллинами, стандартными греками, оставить свои законы и стать эллинизироваться, то, что называется митьявним. Несмотря на это, евреи наоборот. Да, большинство простого еврейства, большинство еврейства, которое не тянулось во власть и не бежало за деньгами, большинство евреев восстает и начинается битва не на жизнь, а на смерть. Битва, которую ведет в первую очередь Всевышний за евреев, а не евреи. Как только они поднимаются на битву, то битву ведет Всевышний. И греки это видя, как только случается чудо Хануки, они отменяют в целом все антиеврейское законодательство. После чуда Хануки мы уже не видим в греческих действиях ничего антирелигиозного. Это становится просто борьба за власть, политическая борьба между хашманаями и греческой властью, греческой элитой в Антиохии. И также внутри этой борьбы за власть участвовали и те, кто отошел от иудаизма, митьявним, да, евреи, которые огречились, так сказать, эллинизировались, то они, конечно же, понимают, что им нет места в том Израиле, который построят хашманаи, и они бегут к грекам, просятся к ним, и они ведут, тоже пытаются вести активные политические действия. Еще 30 лет ведется борьба за то, чтобы Иудея оставалась самостоятельной, Иудея оставалась отдельной и самостоятельным государством. Но при этом уже сами греческие цари, они уже не используют антиеврейское законодательство. Понимая, чудо Хануки было как раз переломным моментом тем, что полностью было отменено все антиеврейское законодательство, греки поняли, что евреи будут стоять насмерть за все заповеди, и они от этого они отказались, от этой борьбы. Да, дальше они пытались только хотя бы собирать налоги с евреев. Налоги страшные. Да, то есть, если мы посмотрим, то земельный налог был 50% от урожая. Дальше историки начинают объяснять, почему такой высокий налог. Но ничего нормального они объяснить не могут. Да, это просто воровство, а не налог. 50% пытаются снять с евреев 50% урожая, но антирелигиозное законодательство после чуда Хануки, как мы уже указали, они уже не используют. Да? Они понимают, что как они хотя бы это поняли, что как только ты выступаешь против Торы, евреи становятся насмерть за иудаизм, и Всевышний помогает им, и происходят те чудеса, которые происходят. Дальше мы видим, что еще одно, наверное, чудо – это то, что происходит в самой империи Селевкидов. То есть весь период после чуда Хануки начинается полный развал империи. Там меняются цари как перчатки, каждый из которых пытается сначала найти помощь у Хашмонаим, зная, что он пытается найти дружбы у евреев, да, и дает им определенные облегчения налоговые и так далее. Да, то есть это тоже своего рода чудо, как Великая Империя начинает полностью разваливаться, и у нее уже, ей уже не до евреев. Да, и в итоге, через 30 лет, в 137 году до нашей эры, появляется, да, и начинается то, что мы Хашмонайское государство Хашмонаим, да, Гемора называет этим 137 год до нашей эры, то есть если рассчитать, сделать расчет от разрушения храма, то получается 137 год до нашей эры, это как раз тот год, когда начинается полностью власть Хашмонаим, несмотря на то, что чудо Хануки, по многим мнениям, происходит за 30 лет до этого, примерно за 30 лет до этого. По многим мнениям оно происходит в 164 году до нашей эры. Да, то есть 30 лет, которые вообще не указаны. То есть, как не указаны, они относительно. То есть мы их можем увидеть в Талмуде, но очень тяжело, потому что, да, с периодом чуда Хануки уже это просто больше политическая борьба, а именно антиеврейское законодательство, как мы указали, уже отменяется именно потому, что и греки с этого момента, они понимают, что как только они восстают против Торы, евреи идут на смерть, и Всевышний делает чудеса. На этом, мне кажется, что наш в целом анализ греко-еврейских отношений подходит немного к концу. Если есть вопросы, то их можно задать. Если же нет, то мы, наверное, еще подведем, может быть, некоторые итоги.
Большое спасибо, Рав Мордехай. Да, очень интересно нам пишут в чат. Спасибо. Я думаю, стоит продолжить. Угу. Есть вопрос, почему все дни Хануки говорят полные галели?
О, теперь... В целом, да, это хороший вопрос. Если мы посмотрим некоторые мидрашим, есть известные мидрашим, это Псикта Рапта и Мегилат Таанит, это менее известные, то есть они довольно известные мидрашим в определенных кругах, но не на всех полках, не всех бетей мидрашот они и существуют, то там четко мы увидим, что каждая вещь, которая происходит в Хануку, она была установлена по разным вопросам. То есть там, например, зажигание свечей по одной причине, аллель по другой причине и так далее. Можем сказать там. Но изначально мы знаем, что праздник Ханука изначально это праздник ля аллель в леоду. То есть восхваление Всевышнего и благодарности к Всевышнему. Это две части, которые являются основными в праздник Хануки. Восславлять, ля-лель, да, это восславление, и леудот, благодарить. И теперь, поэтому, например, что касается благодарности, это именно за те чудеса, которые Всевышний нам сделал. И именно поэтому и в восславлении после еды, и в молитве Шмонайсера, да, молитве Амида, мы ставку ханукальную говорим именно в благословении благодарности Всевышнему, как дополнительная благодарность ко всем, ко всему тому, что мы за все благодарим Всевышнего, и в эти дни особенно мы его благодарим за те чудеса, которые он с нами сделал. Что же касается Алель, то Гемора подчеркивает, что когда мы говорим, восхваляем Всевышнего, именно тогда, когда он проявил себя наибольшим способом. То есть именно проявление Всевышнего, то проявление Всевышнего, которое мы увидели во времена Хануки, и есть причина Алеля. Да, то есть мы знаем, что Алель говорится как раз при рассечении Ямсуф, когда было прямое проявление Всевышнего. Такое чудо, как Ханука, это, то есть всегда, когда было проявление руки Всевышнего, прямое проявление руки Всевышнего в Эймале. Именно поэтому в Пурим, когда мы не увидели, во-первых, одна из причин это потому, что мы не увидели напрямую руку Всевышнего, там нужно правильно читать свиток Эстер, чтобы увидеть руку Всевышнего. Там не было прямого чуда, было чудо завуалированное. Поэтому не говорится Алиль. И также не говорится Алиль, потому что они, евреи, остаются рабами Ахашвероша, одна из причин. Что не так во времена Хануки, когда евреи все-таки строят свою государственность, и греки, несмотря на то, что они долгое время еще не признают отдельного еврейского государства, но, несмотря на это, власти у них никакой над евреями уже нет. И евреи могут вести себя так, как они хотят, то есть соблюдать Тору так, как им, как нормально соблюдать Тору. Да, именно поэтому Алиль и говорится все дни, да, то есть это как раз восславление Всевышнего за все то, что за все то раскрытие Всевышнего, которое происходило во времена чудеса Хануки. Кроме того, мы видим, что раскрытие Всевышнего каждый день чуда Хануки было все больше и больше. Да, почему мы увеличиваем, это одна из причин, почему мы увеличиваем количество свечей, это потому, что каждый следующий день было все больше и больше раскрытие Всевышнего, так как чудо было все больше и больше, то, что горело, оно все дольше, это чудо все больше, и так как чудо было все больше и больше, то поэтому каждый день мы должны заново восславлять Всевышнего за еще большее чудо, которое произошло в этот день более 2000 лет назад. Спасибо. Есть еще вопросы? Подведем итоги. Давайте подведем итоги. Итак, я подчеркиваю, что на этом уроке мы постарались показать, да, то, что с какими именно греками сражались евреи. То есть мы говорили о том, что весь Восток был эллинизирован. После Александра Македонского возникают империи, греческие империи Востока, такие как эллинистический Египет и эллинистическая Сирия. И именно в войнах между ними Израиль разрывается на части. И позже мы обсуждали, как Израиль переходит в руки эллинистической Сирии, как насильственно пытаются настроить евреев против Всевышнего, как насильственно пытаются внедрить эллинистическую, то есть греческую цивилизацию в еврейский народ, как те, кто остается верен Всевышнему, восстают против этого, да, несмотря на то, что было много и тех, кто пошел, выбрал деньги и власть, но мы знаем, что мы видим тех, кто остается с Всевышним, и именно, да, мы подробно остановились на том, как на определенных постановлениях против еврейской религии, и мы остановились на том, как евреи восстают против этого эллинистического, греческого, этой эллинистической, греческой культуры. И мы поговорили, да, о том, что так случается всегда, когда пытаются евреям навязать что-либо, да, мы идем на смерть ради Всевышнего, и тогда Всевышний делает нам чудеса. Спасибо.
Спасибо огромное вам, Рав Мордехай, и ждем вашего нового урока. Это будет 8 тевета, 1 января.
Как раз в день, когда была переведена на греческий язык Тора, это своего рода, как мы уже сказали, продолжение этого урока греко-еврейских отношений и также продолжение уроков, связанных с передачей письменной Торы. Буду рад увидеть зрителей на этом уроке. Спасибо.
Благодарим вас и желаем светлой Хануки, Хаг Самеах.
Всем с праздником, Ханука Самеах, светлой Хануки.